новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, радио «Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Или еще один вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас в прямом эфире – социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, давайте посмотрим. Перспективы сегодня даже лучше, чем вчера. Обычно вторник едет. Город по вторникам едет труднее, чем по понедельникам, но сегодня иначе. 4 балла прямо сейчас, 3 балла каким-то образом нам обещают через час, а потом 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в районе 7 часов. Главные проблемы, это, естественно, все как всегда, пересечение МКАДа и Варшавки, пересечение МКАДа и Ленинградки. На третьем кольце это, как обычно, то, что называется между Беговой и проспектом Мира, но есть и неожиданные вещи. Возможно, ремонтная работа, возможно, что-то другое. Внутренний МКАД даже... А нет, судя по всему, там какая-то история, дорожно-транспортное происшествие. Так вот, многокилометровая пробка собирается на внутреннем МКАДе где-то между пересечением с Осташковским шоссе и, соответственно, Ярославским шоссе. Там действительно дорожно-транспортное происшествие, и от этого те, кто едут по внутреннему МКАДу в этом направлении, должны быть готовы к многокилометровой пробке.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Госбанки Китая начали ужесточать финансирование российских клиентов. Во всяком случае, об этом пишет издание Bloomberg. Как говорят, на такую меру кредитные организации Китайской Народной Республики пошли после введения санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Но санкции вводятся ведь уже, мягко говоря, не первый месяц. Почему именно сейчас и чем это грозит? Первая тема. Вторая тема. Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск о национализации компании «Рольф». Как смотреть на эту ситуацию? Как мы понимаем, речь ведь не шла о том, что когда-то компания «Рольф» была государственной. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты поступает. Wildberries объявил о том, что вводится функция отмены заказа в первый час после его оформления. Еще крупнейший в Европе порт Роттердама сообщил агентству РИА Новости, что не ожидает проблемы из-за ситуации в Красном море, но стоимость перевозок изменилась. Все это с ленты агентства РИА Новости. И еще одно сообщение. Житель Ижевска, который подстрекал сына ранить врача ножом, получил 13 лет колонии.
Поток. Успеем сказать главное.
Издание Bloomberg пишет, что китайские государственные банки начали ужесточать финансирование российских клиентов. И, как подчеркивается, кредитные организации КНР пошли на такое впервые. Причем после введения санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Агентство, ссылаясь на источники, пишет, что за последние недели по меньшей мере два банка начали проверять свой бизнес в России и сосредотачивает внимание именно на трансграничных сделках. Собеседники добавляют Bloomberg, что финансовые структуры разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят оказывать услуги российскому военному сектору в любой валюте, независимо от места проведения транзакций. О каких санкциях в данном случае может идти речь? Почему это начинает работу именно в январе 2024 года? И насколько, к примеру, российский военный сектор, возвращаясь к формулировкам из сообщений Bloomberg, зависит от китайских денег? Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько наш военный сектор и вообще российская экономика зависит от китайских денег?
От кого еще зависит? Строго говоря, мы буквально все свои внешнеэкономические, внешнефинансовые отношения сегодня переориентировали на Китай без излишней диверсификации. Поэтому зависимость от одного партнера, в данном случае от Китайской Народной Республики, сейчас очень велика.
Если это так, то к чему может привести вот это ужесточение финансирования российских клиентов со стороны госбанков Китая?
Ну, естественно, это может привести к тяжелым последствиям, поскольку уходить-то особо уже некуда. Все остальные партнеры либо намного мельче, либо виляют еще больше, либо, ну, я не знаю, с таким партнером вообще не стоит связываться.
С вашей точки зрения, почему это происходит сейчас? О каких новых санкциях можно говорить, которые так или иначе оказали влияние на политику китайских банков?
Ну, китайцы же очень прагматичный народ. Они ведут себя так, когда реально взвешивают возможности и потери, которые им сулят вторичные американские санкции. И для них, конечно, выбор в данном уравнении будет не в нашу пользу, потому что опасение потерять доступ к западным рынкам значительно страшнее, чем любые бенефиты, которые они могут получить со стороны Российской Федерации.
Но так или иначе, китайские власти же понимают, что ухудшение взаимоотношений с российскими властями и с российским государством тоже чем-то чревато.
Ну, чем-то чревато, но все равно представьте себе, что Китай уж совсем не тот, каким он был много лет назад, и зависимость Китая от России, она сегодня во многом преувеличивается. Просто размер экономики более чем в 10 раз превышает наш, и технологически практически не осталось зон, в которой Китай бы зависел от нас, и я не думаю, что тут приведет это все к каким-то тяжелым или далеко идущим последствиям.
Хорошо, Китай не зависит от России, а есть какие-то зависимости России от Китая столь серьезные, что вот подобного рода ужесточение финансирования могло бы привести к коллапсам?
Да, конечно, это сегодня переориентация России практически тотальна и во внешней торговле, и в официальных резервах на китайский юань. И отключение от китайского юаня, я еще раз повторяю, может привести к очень тяжелым последствиям, поскольку у нас не останется практически ни одной нормальной валюты, в которой можно было бы хранить резервы, а это такая ключевая функция для России экспортера.
Спасибо, Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики на экономическом факультете МГУ, был с нами на прямой связи. Издание Bloomberg пишет сегодня, что китайские государственные банки начали ужесточать финансирование российских клиентов. Речь может идти о прекращении оказания услуг российскому военному сектору, к примеру, в любой валюте, причем независимо от места проведения транзакций. 7373948, телефон прямого эфира. 123-й пишет: Россия добрая и не страшная, в отличие от Америки, и что? Дальше-то что, с точки зрения денег китайских? Это вы про Китай пишете или все-таки про наше состояние? Мы теперь будем добрые и не страшные в результате этого? Мы тогда в рупии будем вкладываться, пишет 530-й, на зло бабушке. Сергей, 424-й. Ну вот и банки Китая подключаются к санкциям, а говорили, что Китай друг, а Китай очень хитрый, по мнению Сергея. Говорит хорошо, но при удобной возможности ставит подножку. Подождите, но разве в данном случае мы говорим о том, что кто-то кому-то ставит подножки? Речь ведь идет о взаимоотношениях, что называется, как минимум трех сторон. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, знаете, вот господин из МГУ, мне кажется, не учитывает одну вещь, что деньги тебя беспокоят только тогда, когда у тебя их нет. А когда у тебя денег больше всех вообще на планете, я про страну говорю, про Китай, да, то тебя начинают беспокоить другие вещи. В основном власть, потому что это то, что сильнее денег. И вот, то есть, понимаете, мы сейчас находимся в ситуации, когда господину Си, господин Байден пытается диктовать свои условия. И вот эта история типа, что Китай отлучат от западных рынков, так это скорее западные рынки останутся без Китая.
Хорошо, хорошо, но предыдущий спикер как раз и говорил о том, что в результате мы же видим то, что получилось. Тогда, получается, возвращаясь к вашим формулировкам, господин Байден диктует, господин Си выполняет.
Да нет, наоборот, а что получилось-то? Мы пока ничего не видим, это пока Bloomberg так думает. Но мы конкретных действий-то по этому поводу не видим. Поэтому я думаю, что и не увидим, потому что господин Си не позволит господину Байдену с собой помыкать.
То есть формулировка «Госбанки Китая начали ужесточать финансирование российских клиентов», на ваш взгляд, неверная?
Юрий, это напоминает, знаете как, я начал худеть. Вот я уже 15 лет худею, все никак не похудею. Ну, я начал, начал, молодец. А результат-то есть? Или они пока только начали? Вот если они только начали, то, это словоблудие своего рода.
Понимаете? Не, подождите, это не на... тогда неправильная аналогия. Не я начал худеть, я начал принимать препараты. Вот это правильная аналогия.
Ну, бога ради, я начал принимать препараты.
Не сработает. Быть, хорошо. Договорились. Да. Спасибо. А они говорили, что юань — новая резервная валюта, пишет 530-й, правда, не уточняя, кто конкретно говорил. А Алла 24-я пишет: понятное дело, рассчитывать надо только на себя, а не на Китай. Для этого надо много работать и жить скромно. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Ну и по поводу шутки 530-го, насчет рупий, на зло бабушке. Напомню, пишет Виталий 618-й, с рупиями тоже тяжело, причем с любыми. Захотите использовать индийские, пакистанские рупии, нажмут на Пакистан и Индию. Это бизнес, это реальная экономика, тут нет места дружбе, любви и братству.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Сегодня появились сообщения о том, что Генеральная прокуратура подала иск о национализации компании «Рольф». Суд рассмотрит требования о передаче всех акций крупнейшего автодилера в России государству, по версии Генпрокуратуры, как имущество, полученного в нарушении законодательства о противодействии коррупции. Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства все акции компании «Рольф». Иск подан против основателя «Рольфа» Сергея Петрова в Московский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом пишут, сообщая, ссылаясь на сообщение Объединенной пресс-службы. Речь идет о том, что если иск будет удовлетворен, то государству перейдут все акции «Рольфа», которые принадлежат компаниям «Деланс Лимитед» и «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», «Рольф Тех», как имущество, которое получено в нарушении законодательства о противодействии коррупции. Иск о национализации. Ну, то есть, обычно принято говорить, что национализировать можно то, что до этого было государственным, потом было приватизировано, ну и так далее. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Рольф же никогда не был государственным, как его можно национализировать?
Ну, на самом деле, у нас есть определенные законы, которые, я понимаю ваш вопрос, что есть казус, да, а как национализировать частную компанию. Но вопрос, мы же говорим о обращении доходов государства. И такая форма у нас есть, как обращение в доход государства. Просто используется термин национализация, я считаю, что не совсем правильно.
Понятно. То есть речь идет о том, что они наживались на коррупции, и благодаря этому построили эту империю.
У нас, на самом деле, я могу сказать, про историю про Рольф я знаю еще с 90-х годов. Когда еще мне приходилось работать с таможней, да, я могу сказать, что Рольф один из первых стал возить контрабандным путем автомобили. Это было правда. И он использовал свои связи в таможне и везде. Сегодня у нас, мы говорим об активах коррупционных, что они являются предметами незаконного обогащения. Да? И они могут быть изыматься и национализироваться от государства. Это у нас прописано уже давно, поскольку Россия, мы же долго говорили о статье 20 Конвенции против коррупции. Да? У нас таким макаром фактически реализуется статья 20.
Да, но, как правило, когда вспоминали 20-ю статью, говорили о коррупции чиновников. В данном случае, насколько я понимаю,
там любые коррупционные доходы. То есть все, что нажито коррупционным путем.
Хорошо. Когда вы говорите о том, что это Рольф так делал, он был единственным, кто так поступал в 90-е годы?
Но я надеюсь, что когда мы открываем ящик Пандоры, он потом не закроется.
Не получится ли так, что все в итоге вернется?
Если так получится, то тогда мы будем говорить о том, что чьи-то интересы стоят за этой историей.
Хорошо, еще скажите, с вашей точки зрения, насколько в нынешних условиях, когда Рольфом и так сейчас не хозяева Рольфа управляют, насколько объективно может быть рассмотрение этого дела?
Ну, вы знаете, я думаю, что риски всегда существуют в любом деле. Да, но нахождение хозяев, не хозяев, Рольф уже давно реально хозяевами не управляется в прямом смысле, да? Есть управленцы, которые сидят здесь, есть адвокаты, юристы. Поэтому я думаю, что здесь ничего такого особенного, трагического не произойдет.
Угу. Вот возвращаясь к понятию коррупции, все-таки, насколько я понимаю, и слушатели пытаются все-таки возвращаться к этой истории. Если частные лица путем, скажем так, коррупционирования кого-то получают какие-то деньги, вот это доходы, полученные в результате коррупции?
Да.
Или те, которые деньги получили?
Нет, и те, кто получил, и те, кто получает доходы, используя коррупционную схему. То есть и чиновники, у них конфисковывают, вы знаете, что в этом году у нас свыше 9 миллиардов, по-моему, уже обречено в доход государства. А только за один год. А по коррупционным делам. Но и те, кто появляется, кто получил выгоду от коррупционных отношений.
То есть получается, что нужно искать какой-то другой из Генеральной прокуратуры уже по поводу людей, которые деньги от Рольфа получили?
Конечно. Я думаю, что такая история есть, она будет специально в суде, а по-другому никак не будет работать эта история.
А как можно это узнать?
Ну, я думаю, в суде мы это увидим, эти документы.
В суде о национализации это должно...
Конечно, я бы взял доход государства, да.
То есть эта история должна быть более понятной, когда это дело начнет рассматриваться.
Конечно, она в процессе суда будет, а суд открытый, потому что это гражданский судебный процесс.
Угу. Когда основатель Рольфа говорит о том, что это правовой беспредел, он преувеличивает?
Я думаю, что я не видел еще ни разу людей, которых что-то изымали, даже законным путем или незаконным. Они все говорят об одном и том же. Они говорят о том, что это беспредел.
Так,
а теперь... мы позволим в суде. Мы оценим в суде. Сегодня говорить о том, я хочу посмотреть, какие прокуратура представит доказательства по этому процессу.
Так, если можно, несколько вопросов от наших слушателей, которые по-прежнему, как мне кажется, не все понимают в этой истории. 530-й. То есть я подарил декану корзинку с колбасой, а у меня изымают за это машину? Так, что ли, работает?
Не так. Смотрите, значит, есть доходы компании, которые признаны, что они получили незаконным путем. Вот если я подарил декану колбасу, да, ну там колбаса у нас не входит, да, дал взятку. Uh-huh. В результате мне выписали сверхпремию, и я купил эту премию квартиру. И вот если цепочка это будет доказана, там мне квартиру изымут.
Uh-huh. Хорошо, тогда Григорий, 859-й. Если я купил акции предприятия, а они, как выясняется, темными делами занимаются, я тоже буду, что ли, нести ответственность?
Нет. Если я купил акции предприятия, и они занимаются темными делами, у меня есть статья 18-я, как называется у нас, человека, который в рамках закона купил, несет ответственность.
А, как-то действительно приобретатель, добросовестный приобретатель.
Да, точно.
Хорошо, да. 123-й, насколько прав, когда в один ряд выстраивает эту историю, историю с Климовским патронным заводом и аварией на теплотрассе?
Смотрите, Климовский патронный завод изначально был изъят у государства, изначально, да, вот там другая история. Он был сначала изъят у государства, приватизирован, и был президент с нарушениями. И президент принимает решение о том, что его вернуть обратно к государству. Это совершенно нормальный процесс. Мы этот процесс видели с вами на массу других активов, в том числе и Башнефти, да. Вот, поэтому мы говорим о том, что такой процесс, он отличается от процесса, о котором мы говорим с Рольфом.
Угу. Виталий, 618-й, что-то подобное мы уже начали было обсуждать в рамках этого разговора, но все-таки, смотрите, пишет, у нас почти на каждого, конечно, не на всех, но почти на каждого человека из бизнеса можно поскрести, посмотреть и найти или неуплату налогов внезапно, или коррупцию, или какой-нибудь вась-вась с достойными людьми сверху, особенно если это 90-е. Ну, то есть это такая история, когда она работает только, кто тут, Михаил, 580-й, стал неугодным, тогда у тебя найдут вот это.
Ну, вопрос такой, что такие риски есть всегда, в любом капиталистической истории, да, что власть будет использована в том числе и в коррупционных целях. Но я сразу скажу, что давайте посмотрим суд. Будет понятно сразу, как только мы получим доказательства, но я думаю, что все вопросы отпадут.
Угу. Спасибо.
А если мы их не получим, тогда их появится больше, тогда можно обоснованно задавать.
Спасибо. Да, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов был с нами на прямой связи. На акции, я так понимаю, акции-то, я так понимаю, чуть-чуть, даже если купил добросовестно. По практике, факт коррупции, насколько легко доказуем, задается теперь вопросом 530-й. Кирилл Кабанов из Национального антикоррупционного комитета, напомню только, что предлагал дождаться суда и посмотреть, вот насколько легко доказуем этот факт. 123-й. Я бы попросил, а мы когда-то переходили с вами на «ты»? Не понимаю. Почему бизнесменов, блогеров... Не понял, 285-й, что это вы написали. Теперь Роман, 598-й. Если вы знали о преступной деятельности уже в 90-е годы, то почему ответственность наступает только сейчас? Ну, говорят, долго дела расследовали. Это законы Российской Федерации, и Россия применяет их когда надо и как надо, полагает 530-й, возвращаясь к этой истории вокруг компании «Рольф». Значит, будем кого-то раскулачивать на днях из-за юаня, и вот тут «Рольф», пишет 647-й. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы обсуждаем историю. Да, Григорий вспоминает, что глава компании «Рольф», о котором теперь, которому теперь, против которого теперь подан иск в Московский районный суд Санкт-Петербурга, совсем недавно еще был депутатом, депутатом Государственной Думы, а теперь живет за границей, причем уже не первый год. Сергей из Люблина увидел в том, что теперь вменяется в вину, собственно, Петрову и Рольфу, во всяком случае, на словах Кирилла Кабанова, это же, говорит, параллельный импорт. Сергей, 88-й, увидел в том, что сейчас происходит вокруг этого иска о национализации компании. По сути, пишет Сергей, 88-й, это конфискация. Ну и Григорий не понимает, а вот государство потом эти акции этого предприятия будет продавать? Ну, то есть зарабатывать на этом. Или обанкротят предприятие. А для чего его тогда обанкротить нужно будет? Я не очень понял вашего вопроса. 7373948, код города 495. Вы можете присоединиться к этому обсуждению, не только писать вот это огромное количество сообщений. Руслан 544, кстати, пишет, что это же экономическая история. Ну, с его точки зрения, а по экономическим статьям, говорит, вроде срок давности 3, а не 33 года, мол, при чем тут 90-е годы? Григорию 859-му в происходящем видится большевизм. Генеральная прокуратура, напомню, подала иск о национализации компании «Рольф». Суд, Московский районный суд Санкт-Петербурга, рассмотрит требования о передаче всех акций крупнейшего автодилера в России в государственное ведение. По версии Генеральной прокуратуры, это будет сделано, потому что, с точки зрения генпрокуратуры, это будет имущество, полученное в нарушении законодательства о противодействии коррупции. Об этом сегодня много говорят. Так, отнять и развалить. Вот как это выглядит с точки зрения 530-го. Правосудие в стиле Дамоклова меча. Это Виталий 618-й. Знали о преступлениях с 90-х, расследовать начали в 24-м. Мы не знаем этого, Виталий, возвращаясь к этой истории. Возможно, действительно, на суде вы узнаете, что это дело расследовалось, к примеру, с 90 какого-то года. Может быть, и не и иначе. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, несколько раз сегодня в течение разговора сказал, что очень важно дождаться суда и увидеть, что там, собственно, за доказательства. А главное понять, кроме вот этой истории с имуществом, полученным в нарушении законодательства о противодействии коррупции, будут ли там другие истории насчет коррупции? Ну, то есть, если кто-то кому-то давал денег, то кто-то эти самые деньги получал. С этим, видимо, тоже будут разбираться. Григорий 859-й, это будет как история рассмотрения дела по вновь возникшим обстоятельствам. Григорий 859-й, 726-му кажется, что это называется отжимать бизнес в рамках закона. Но бывает, знаете ли, это уже, давайте, суд... 285-й вспоминает, что в свое время советский суд, например, во всяком случае в кино и во всяком случае в некотором смысле со смехом называли самым гуманным судом в мире. Со смехом, ну, потому что это одна из хорошо известных советских комедий. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите нам через смс-портал или через телеграм, либо звоните прямо в студию. У нас при модерации даже нет, если вы набираете номер 7373948, код города 495, и вам отвечают, значит, вы уже в прямом эфире. Прямой эфир, который можно посмотреть или послушать в интернете, либо в телеграме «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Довольно сносно едет Москва сегодня. Правда, вот по-прежнему остается непонятная история с прогнозом в 3 балла на 5 вечера, который выдает Яндекс, при том, что уже в городе 4-бальные пробки, причем уже полчаса назад тоже были 4 балла. Как бы то ни было, по прогнозам Яндекса предполагает, что на фоне нынешних 4 баллов через полчаса в городе будут 3-бальные пробки, а потом побольше. 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера, а к 8 уже... Большинство машин разъедется, и пробки вновь станут 4-бальными.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
3 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительственная комиссия поддержала конфискацию имущества по статье о фейках о вооруженных силах Российской Федерации. Врачи Ямала, вторая тема, достали из ЖКТ ребенка 17 магнитных шариков. И третья тема, ВЦИОМ показывает, 69% опрошенных поддерживают решение магазинов не продавать книги писателя Акунина, который признан иностранным агентом. Как понять эти цифры, если до этого тот же Акунин, которого теперь вот признают иностранным агентом, вносит в разные списки, был популярнейшим писателем. Это третья тема, минут через 15 обсуждать будем. Две новости, которые в эти минуты появляются. Бывший глава отдела Росгвардии Волков получил 6 лет колонии по делу о поставке неэффективных комплексов для защиты Крымского моста, сообщает агентство ТАСС. И заявление Путина. Местные власти в новых регионах – это стальные люди, которых невозможно сломить.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. РБК пишет сегодня о том, что правительственная комиссия по законопроектной работе поддержала идею ужесточить ответственность за деятельность, которая направлена против безопасности государства. Речь идет о поддержке инициативы депутатов от партии «Единая Россия» о конфискации имущества по статье о фейках о вооруженных силах Российской Федерации. Таким образом, собираются дополнять статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, но конфискацию предлагают только в тех случаях, когда нарушитель распространяет ложную информацию не просто так, а из корыстных побуждений или вовсе действует по найму. Кроме того, правительственная комиссия еще поддержала идею об ужесточении деятельности в целом. Нарушителей предлагается лишать специального воинского или почетного звания, классного чина или государственных наград. Тут вот тоже непонятно, на каких условиях это происходит. Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов к нам присоединяется. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, каковы перспективы, во-первых, этого изменения в статье 104 Уголовного кодекса, на ваш взгляд?
Перспективы абсолютно рабочие. Вопрос возникает, скажем так, по срокам, насколько это будет в рамках технических процедур продолжаться долго, да, потому что правкомиссия – это такой первый этап, да, потом, соответственно, надо, чтобы профильный комитет прошел и так далее. Но я думаю, что в течение вот сегодня начавшейся весенней сессии 2024 года такие решения будут приняты, и законопроект будет поддержан.
Так, теперь вопрос. Речь идет о конфискации всего имущества или какой-то части? Сегодня об этом много говорят.
Ну, я думаю, что мы, конечно, посмотрим, да, но я думаю, что логично было бы говорить о конфискации всего имущества.
Тогда это требует уточнений, потому что в первых комментариях в связи с этой инициативой речь идет только о том имуществе, которое использовалось для фальсификации.
Ну, смотрите как. Я в этом смысле не являюсь автором законопроекта, да, поэтому я выскажу свое мнение. И, в принципе, понятно, что конфискация для того, что применялась, это тоже, ну, как бы норма, тоже наказание. Но надо понимать, что сегодня фейковые вбросы, это ведь не какая-то единичная история, это не какие-то случайные сюжеты, которые у одного человека раз там проскользнуло, и потом он больше никогда. Это в массовом порядке деятельность, которая оплачивается за счет различного рода специальных служб, и, соответственно, нам надо с этой деятельностью бороться так, чтобы не было ни у кого желания вписываться в такие вот, что называется, схемы и проекты. Mm-hmm. То есть, когда мы говорим о том, что да, вот ну, мы конфискуем вот уголовное наказание, а еще мы конфискуем, ну, извините, конечно, компьютер, да, это несколько смешно звучит.
Так,
когда люди
хорошо
будут понимать, что у них будет конфисковано все имущество, которое им принадлежит, вот это уже, ну, такое серьезное основание задуматься.
Там еще, там, я понял, там еще просто написано, когда нарушитель распространял ложную информацию из корыстных побуждений или действовал по найму. Вы же говорите о том, что это только так и есть, а это доказывать ведь придется.
Ну и что? У нас, в общем-то, с формой доказательной базы проблем нет. Это достаточно несложно сейчас доказывается.
Вопрос же... То есть, с вашей точки зрения, это легко будет доказать, и они правда получают за это деньги?
Конечно. Вопрос сегодня по противодействию фейкам заключается в том, что огромное количество вот этих людей, я бы даже сказал, организованных групп, они работают за пределами Российской Федерации. То есть мы понимаем, у нас могут быть какие угодно доказательства, мы даже в суде можем, так сказать, приговор вынести, но дотянуться до этих людей физически затруднительно. Вот это вот важно.
И тогда можно взять их имущество.
Ну, соответственно, да, будем забирать, что есть. Mm-hmm. Знаете, сегодня тоже...
Просто, Артем Юрьевич, тут кто? А, вот директор 26-й, так человек подписался. А это не похоже на раскулачивание?
Нет, ну, раскулачивание, если мы говорим о тех людях, которые попали под пресс, так сказать, продразверстки потом колхозов, да, это люди, которые работали на земле, которые благодаря своему трудолюбию что-то зарабатывали, да, и в итоге у них это все зачем-то отобрали. Вот это, конечно, процесс совершенно не тот. Ага. Есть люди, заведомо зная последствия, нарушают законодательство Российской Федерации, причиняют ущерб стране и людям, которые в этой стране живут. И, конечно, здесь наказание должно быть максимально жестким.
Виктор 690 пишет, что это конфискация имущества за мнение. Это не так?
Ну нет, это не за мнение, это за... продукт, который не соответствует действительности, который очень часто является либо экстремистским, либо по другим, там сказать, мотивам не проходит через фильтр уголовного права. Поэтому здесь никакого мнения это быть не может. Мнение
Понял.
Это когда вы говорите, что что-то пошло не так, и я вот считаю вот это вот. Ну, тогда понятно, это мнение. А когда вы говорите, что сегодня взорвали или там что-то еще, или есть какая-то паника...
Сегодня Иванов убил Петрова, по-простому скажем,
да,
так.
Ну, да, ну вот это уже фейк, это уже прямой вред.
Понял, спасибо. Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Врачи Ямала достали из ЖКТ у ребенка 17 магнитных шариков. Двухлетний мальчик, у него подозревали коронавирус. Теперь, говорят, во время обследований медики обнаружили там, в ЖКТ, внутри ребенка, детали от магнитного конструктора. Часть оставалась при этом в желудке, часть попала в кишечник и даже проделала отверстие в органах пищеварения. Хирург, который проводил операцию, попросил начальство информировать общественность об опасности таких конструкторов. По словам Александра Кокоталкина, даже два магнита в подобных случаях могут причинить ребенку непоправимый вред. Сейчас, правда, мальчик чувствует себя уже хорошо. Как часто так бывает и как много детских конструкторов могут столь серьезно сказаться на здоровье ребенка? Виктор Шейн, руководитель хирургической службы в детской городской клинической больнице имени Башляевой. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эта история на Ямале с этими магнитными шариками. Во-первых, шарики, а потом рассказывают, что часть проделала отверстие в органах пищеварения. Как много таких игрушек, которые могут дырки в органах пищеварения внутри наделать?
К сожалению, очень много. Даже
продаются такие как бы развивающиеся игрушки, которые состоят из магнитных шариков. То есть вот это вот продажа таких изделий и покупка родителями таких изделий очень опасна для детей. К сожалению, особенно маленькие дети, они все тащат в рот. И у нас бывают случаи, когда длительно стоящие магниты, они соединяли, как бы приклеивались друг к другу и вызывали перфорацию кишечника. И развивался перитонит.
То есть особенная история с игрушками, которые содержат магниты.
Да, это не только игрушки, но и вот эти магниты, которые привешивают чаще всего на холодильник, когда отваливается вот эта магнитика, ребенок тоже может проглотить.
Угу. С вашей точки зрения, как человека, который с этим сталкивался, вот тут один за другим наши слушатели пишут, ну там же написано на всех этих конструкторов, мол, от 0 до 3 этот конструктор запрещен. Что в этих условиях делать? Ну, получается, что это недостаточно серьезные родители.
Ну, вообще-то, тут надо разделить финансовую, да, выгоду тех, кто производит это, да, и здоровье детей. Мой совет родителям такой, что вы подумайте о детях. Даже взрослые дети, к сожалению, глотают эти магниты.
То есть вы лучше бы вообще этого не делали?
Вообще этого не делали. Я бы запретил бы выпуск таких игрушек для детей. Что магнитные, что электробатарейки, вот эти, которые в машинках. Вот. А родителям надо смотреть. Если уж вы имеете такие магнитики, да, то надо следить за ними. Потому что если они пропадают, значит, это ребенок мог просто их проглотить.
Просто учитывая, что вы даже батарейки вспомнили, это что тогда, один Ванька встанька опять останется?
Ну, почему Ванька встанька? Самое главное, чтобы ребенок не разобрал, батарейки тоже ведь не должны свободно лежать.
Хорошо, они должны... я понял, Григорий просто один из наших слушателей пытается как-то договориться насчет современных игрушек, говорит, ну, например, Лего же делают, это же конструктор из маленьких деталей, но их же сделают специально с дырочками, чтобы не подавиться, чтобы детали на УЗИ светились, если что.
Вы знаете, вот, к сожалению, и Лего тоже... Ведь все зависит от возраста ребенка. Если вы годовалому ребенку дадите лего маленьких, да, с маленькими элементами, естественно, все эти элементы будут в кишечнике у ребенка.
А как сделать вот так, чтобы родители читали инструкции? Ну вот этого вот этому ребенку давать
так
нельзя.
Вот, маленькому ребенку надо давать соответствующие размеры лего. Там написано, на лего, кстати, написано о том, с какого возраста можно давать это и как игрушку. Ну и этому надо придерживаться.
Понятно. Ну и последнее. Ведь тут говорят, изначально у мальчика вообще подозревали коронавирус. А как понять, что ребенок именно что-то проглотил, а не заболел чем-то другим?
Вы знаете, если ребенок отказывается от еды, если у него многократные рвоты, если боли в животе, надо немедленно обращаться к хирургу. И чем Спасибо. Быстрее это будет сделано, тем больше шансов на выздоровление ребенка.
Спасибо. Виктор Шейн, руководитель хирургической службы детской городской клинической больницы имени Башляевой, был с нами на прямой связи. Кто бы дал мозги родителям, пишет 264-й. Сергей, 88-й, пишет, но ребенок может выйти... Ну, хорошо, запретили все эти конструкторы мелкие. Но ребенок может камушки на улице проглотить. Следить надо за ребенком вообще-то. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Удивительно, что ребенок ни разу не сказал своим родителям о том, что проглотил. У меня дочери, когда было 2 года... Мы ей подарили такие магнитные палочки, которые соединяются через металлические шарики. И вот однажды вечером я с ней сижу, она подходит ко мне, у нее трясется нижняя челюсть. Она мне заявляет: «Пап, я шарик проглотила». У меня сразу такой дикий шок. Я думаю, что же делать-то? Первая мысль – это взять ее за ногу и потрясти вверх ногами. Потом думаю, позвоню в скорую, объясняю женщине. Она говорит: «Ну, сейчас ждите, к вам приедет скорая помощь, вы только пока свяжитесь с врачом, он проконсультирует». Короче, я объяснил ситуацию врачу. Он мне говорит: «В принципе, если шарик кругленький, он просто металлический, не магнитный, кругленький, то он должен выйти. Но если было бы страшно, если была бы какая-нибудь монетка, или, как вот вы сказали, наподобие батарейки». Приехал врач, предложил ехать в поликлинику, делать рентген. И у нас она как раз перед этим 2 раза светилась, и я сказал: «Нет, не надо». Ну, в итоге дня через 3-4 мы его все-таки нашли. Он
вышел. Естественным путем. Ну, видите, зато мы теперь, видите, узнали про особую опасность магнитиков. А Влад 691 пишет, что они слипаются через стенки кишечника. Отсюда бывает и прободение кишечника. Камушки, которые ребенок съест на улице, могут быть безвредными. Но тут важно, чтобы они еще были округлыми тогда, чтобы они не навредили. Ну и так далее. 581 племянник прошел через это, оперировали. Заодно аппендикс удалили. Хорошо, что сам рассказал маме, а кто еще не умеет рассказывать. Вот с этим что делать? Ну, надо, чтобы были родители, которые за своими детьми следят.
Говорит Москва. Потоп.
Еще одна тема. Сегодня опубликован результат опроса ВЦИОМа. В этом опросе людей спрашивали по поводу произведений писателя Бориса Акунина, который теперь признан властями Российской Федерации иностранным агентом. 69, ну да, и в магазинах стали убирать, соответственно, книги этого автора, потому что его имя внесено еще и в список террористов и экстремистов. Так вот, 69% опрошенных поддержали решение магазинов книги Акунина не продавать. При этом 46% россиян знакомы с произведениями Акунина, 58% любят его творчество, а 69% говорят, что правильно не продавать, не печатать его произведения, а для книжных магазинов правильно не продавать, соответственно, его книги, потому что он что-то не так говорил в поддержку Украины. Опрос был проведен 23 декабря в 2023 году по телефону. Все там социологически правильно. 1600 человек, возраст от 18 лет, предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Иосиф Дискин, зампред в научно-консультационном совете ВЦИОМ и доктор экономических наук. Иосиф Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Объясните, 58% говорят, я люблю его творчество, и 69% говорят, ну, не печатайте его книги.
Нет, они не говорят, не печатайте, они говорят, не продавайте.
Ну, хорошо, давайте не продавайте.
Это разные вещи. Значит, ну, давайте поймем, что прежде всего мы имеем дело с обычным нравственным эффектом. А в условиях ну, реально военного времени всегда на поверхность выходит, ну, в аффектированном виде нравственные чувства людей. Гибнут наши братья и сестры, совершают подвиги, так сказать, наши воины, и сочувствие им выражается в том, что, ну, как бы любое другое слово, противоречащее общественному настроению, воспринимается как оскорбление нравственных чувств. Ну, а Клод Адриен Гельвеций, такой большой просветитель, говорил, что нравственность соблюдается либо со страстью, либо никак. Поэтому всегда в таких условиях, когда нравственные проявления становятся особо острыми, всегда возникает желание заткнуть рот всем, кто выражает другое чувство. Но надо понимать, что проходит такое состояние. Я могу привести пример, два примера, если позволите. Первый пример. Ну, кто бы сегодня сомневался в роли и в значимости Федора Ивановича Шаляпина для нашей культуры? Ну, я думаю, что мало таких людей. Но при этом была история, при которой Федор Иванович, уехавший на гастроли за границу, а надо помнить, что Федор Иванович Шаляпин был первым в нашей истории народным артистом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Первым, кто удостоился этого звания. Он уехал на зарубежные гастроли и выступил на благотворительном вечере в пользу детей. За границей дети – это кто? Это прежде всего те, кто потеряют сторонники белой идеи, иммигранты и так далее. Соответственно, ну, идеологическая мобилизация в тот период была, ну, уж посильнее, чем сегодня. Раздались крики, к ним, кстати, присоединился и Маяковский. И общим негодованием на Федора Ивановича Шаляпина лишили звания народного артиста. Ну, понятно, но сегодня история все вернула на свое место, и творчество Шаляпина – это эталон. Но даже в те времена при всей идеологической ангажированности советского правительства были и другие проявления. При том, что вот эта идеологическая мобилизация и так далее. Ну, Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов еще одновременно был церковным старостой. И он на службу в церкви приходил в царском мундире со всеми царскими орденами. Ну, легко понять возмущение и среди 6 миллионов доносов, о которых писал Довлатов, было и тысячи относительно такого поведения академика. И с авторами этих доносов ОГПУ деликатно говорило, что не вашего собачьего ума дело. Вот он значимая фигура и просьба помолчать. И так Иван Петрович Павлов до конца своей жизни ходил на церковную службу. То есть хватало ума и понимания политического момента для того, чтобы отделить, как наш президент говорит, мух от котлет. Поэтому я думаю, что при этом надо понимать, что творчество Акунина и политические взгляды большого япониста, они, в общем, существенно разнятся. Я очень внимательно, я знаю то, что является основой многих романов Акунина, поэтому для меня это понятно. Вот. Я думаю, что пройдет время, одержим победу, и в успокоении общественного аффекта вновь появится на прилавках и на экранах телевизоров и книги, и картины, которые были созданы его творчеством, а фигур, безусловно, в нашей культуре не заурят.
Тогда пара сообщений от наших слушателей и ваши комментарии. Сергей, 88-й. Зачем читать книги врага, желающего тебе, как русскому, смерти?
А это неправда. Он совсем не враг. Если кто-то знает, он комментировал, что его оценка специальной военной операции была результатом провокации. Он считает свою тогдашнюю реакцию ошибочной, и он не является, вот уж Акунин, человеку достаточно широких взглядов, конечно же, не является врагом. Он не является сторонником специальной военной операции, что нас с ним сильно различает, а я таки являюсь. Но, тем не менее, он не враг, и, кроме того, ну, извините меня, мы же читаем произведения, в общем, людей, которые были, ну, извините меня, мы издаем мемуары маркиза де Кюстина. Но,
смотрите, вот я понял, Иосиф Евгеньевич, просто вот, например, Григорий довольно конкретно написал, в данном-то случае, ведь Борис Акунин, это писатель, это вообще не человек. А мы говорим о...
Именно, а я ровно это и говорил.
Хорошо.
Чертишвили, японист, социальный мыслитель, у него другая позиция.
То есть все, кто не с нами, тот против нас, это неправильно?
Я считаю, что это неправильно, что это сужает наши возможности в культуре, это обедняет нашу культуру. Я же говорю, что мы же читаем мемуары маркиза де Кюстина, который вот просто апофеоз русофобии, правда? Мы читаем Черчилля, который...
Хорошо. Полминуты, Иосиф Евгеньевич, у нас до новостей. Скажите, ну вот неправильно ли было бы раздать эти книги, чем тратиться на их утилизацию, пишет 520-й. Если не продавать книги, куда их девать?
Я предлагаю, можно раздать, можно оставить их на складе, ничего с ними не будет, пройдет, я думаю, не так много времени до нашей победы, и мы спокойно вернемся к их чтению, как читаем сегодня от того же Черчилля.
Спасибо, Иосиф Дискин, заместитель председателя научно-консультационного совета ВЦИОМ и доктор экономических наук. Прямо сейчас новости.